Радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия слушает Панкиси. По всей стране обсуждают спецоперации силовиков и смерть молодого кестинца.
Он не был обвиняемым. Официально ему даже не было предъявлено обвинение. Он был гражданином, который нуждался в определенном лечении. И расценивать его как террориста неправомерно.
Что даст новый таможенный пункт на де-факто грузино-осетинской границе?
По-прежнему грузинский импорт будет идти по серой схеме, как ручная кладь, в пределах 50 килограмм на одного виртуального пассажира. А значит, коррупционная составляющая не исчезает. Разница лишь в том, что увеличиваются и перечень возможных претензий к перевозимому товару, и количество проверяющих.
Украинские пограничники со стрельбой задержали судно под флагом Танзании из-за незаконного захода в порты Крыма. А следовало оно из Абхазии.
Прежде всего заинтересовал вопрос, откуда в Чемчирский морпорт попало такое количество сигарет, реэкспорт. Но откуда? Из Грузии, Турции?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Экспорт вооружений России превысил 14 миллиардов долларов. Сеул подтвердил желание КНДР отправить артистов на Олимпиаду. В Чехии проходят президентские выборы, лидируют Земан и Драгоуш. Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше 14 миллиардов долларов. Об этом сегодня сообщил российский источник в сфере военно-технического сотрудничества. В конце декабря помощник президента России по ВТС Владимир Кожин заявил, что несмотря на западные санкции, в 2017 году у России появились новые партнеры – страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением. В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что общий объем экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка 47-50 миллиардов долларов. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Россия, США и Китай остаются крупнейшими экспортерами оружия. На Россию приходится 23% всех экспортных поставок вооружений. Министерство по делам объединения Южной Кореи сегодня сообщило, что Северная Корея предложила переговоры на рабочем уровне о возможности отправки группы своих деятелей искусства на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters. В заявлении министерства говорится, что Северная Корея направила уведомление, предлагающее провести переговоры на рабочем уровне в павильоне Тонгил на северокорейской стороне в деревне Панмунджом 15 января, чтобы обсудить вопрос о направлении своей артистической группы. Министерство сообщило, что Север хотел предложить еще одну дату переговоров на рабочем уровне о своем участии в зимних Олимпийских играх. Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 5 по 25 февраля. В Чехии завершился первый тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, приняли участие 50% избирателей. В выборах приняли участие 9 кандидатов в президенты. Сообщается, что предстоит второй тур. Эксперты считают, что в него выйдут действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии физик Ержи Драгоуш. После подсчета 45% голосов Милош Земан, который известен своими антимигрантскими, пророссийскими и прокитайскими позициями, набирает 42% голосов. Ержи Драгоуш, которого считают проевропейским либералом, набирает 25%. Остальные 7 кандидатов набрали менее 10%. Должность президента Чехии в значительной степени имеет церемониальный характер и ограничена исполнительными полномочиями. Земан, впервые избранный в 2013 году, оказал сильное влияние на политическую повестку дня чешского общества. В Второй тур запланирован на 26 и 27 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Телеграм-канал Directorate 4, ведущий хронику боевых действий на Ближнем Востоке, обратил внимание на склейку кадров в видеоролике Министерства обороны России. Военное ведомство опубликовало 12 января видео убийства боевиков, обстрелявших российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В посте Минобороны в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте сообщалось, что во время нападения на базу 31 декабря были убиты двое военнослужащих. На иллюстрации видны несколько человек, которые выходят из автобуса и пытаются пересесть в другой, сообщают эксперты Directorate 4. В этот момент российские военные наносят по ним удар. Авторы экспертизы говорят, что на 6-й секунде видео сделана монтажная склейка. На этом кадре люди, подходившие к автобусу, внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Аналитики утверждают, что из видео могут быть вырезан фрагмент длительностью до 20 минут. Предположительно, в это время было организовано дополнительное наблюдение, а в Минобороны захотели показать, что боевиков атаковали сразу, как только они вышли из автобуса. Нападение на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии произошло 31 декабря. Минобороны признала факт лишь через несколько дней после публикации в «Коммерсанте». Газета утверждала, что в результате обстрела были уничтожены как минимум 4 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. В Минобороны информацию об уничтожении самолетов называли фейком, но сообщили о гибели двоих военнослужащих. Сообщает Ньюс.ру.ком.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия перебросила на территорию аннексированного Крыма новые зенитно-ракетные комплексы С-400, развернув дивизион в районе Севастополя. Об этом сегодня днем сообщили российские информационные агентства. В минувшую среду депутат из Севастополя Дмитрий Белик заявил на заседании Госдумы, что усиление противовоздушной обороны полуострова является предупреждением для украинских разработчиков ракетного оружия. Ровно год назад Россия также разместила на территории аннексированного полуострова комплексы С-400. Они были переброшены в район Феодосии. Также в российском военном ведомстве заявили о проведении противодиверсионных учений с участием ФСБ. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В четверг в панкистском селе Дуиси был предан земле Тимерлан Мачеликашвили. Он скончался 10 января в результате пулевого ранения, полученного в ходе антитеррористической спецоперации. Отец погибшего Мачеликашвили потребовал от властей наказать стрелявшего в его сына спецназовца. Акция солидарности с семьей погибшего состоялась и в Тбилиси. Далее Мзия Парасишвили.
Перед тем, как предать земле 19-летнего сына Тимерлана, его отец Малхаз Мачеликашвили обратился к властям.
«Я прошу государство, пусть отдаст под суд того, кто стрелял в моего сына. Пусть покажет мне его лицо. Я требую наказать всех тех, кто планировал, а потом осуществил спецоперацию. Этого требуем и я, и все Панкистское ущелье».
«Выяснение правды входит в интересы государства», заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он призвал следственные органы провести оперативное и эффективное расследование, а общество воздержаться от преждевременных заключений.
«И каким бы результатом ни завершилось расследование, хочу принести свои соболезнования его семье. Я также хочу подтвердить свое уважение нашим соотечественникам, кистинцам, которые на протяжении веков своим отношением неоднократно подтверждали верность Грузии и ее интересам. И это никто не ставит под сомнение. Уверяю вас, трещина невозможна».
Глава правительства отметил, что власти врачи приложили все усилия, чтобы спасти молодого человека, но они оказались, к сожалению, тщетными. Об усилиях грузинских властей сегодня общество узнало и от зарубежной прессы. В грузинских СМИ и соцсетях бурно обсуждалась статья в австрийской газете «Кронин Цайтунг» с громким заголовком «Для террориста ИГ в Вене была запланирована неотложная операция». В нем рассказывается о том, что согласованное Тбилиси с одной из клиник в Вене лечение Тимерлана Мачеликашвили было отменено по решению министра внутренних дел Австрии, поскольку речь шел о человеке, который мог содействовать полевому командиру ИГИЛ Ахмеда Чатаева. Там же рассказывается и о том, как Чатаев с 2003 по 2011 проживал в Австрии и получил от государства помощь в размере 80 тысяч евро. Далее газета цитирует министра внутренних дел Герберта Кикля.
Разумеется, потенциальный помощник террориста не может приехать. По соображениям безопасности мы говорим четкое «нет» въезду подозреваемых в терроризме в Австрию. Это касается и медицинской помощи.
Такую позицию австрийской стороны считает, по крайней мере, некорректной глава НПО «Общественный контроль за деятельностью спецслужб» Беси Каладашвили.
Он не был обвиняемым. Официально ему даже не было предъявлено обвинение. Он был гражданином, который нуждался в определенном лечении. И расценивать его как террориста неправомерно, пока его преступником не назвал суд.
Определиться со статусом Мачеликашвили намереваются адвокаты семьи. Юристы НПО Центра по мониторингу и обучению прав человека сегодня подали заявление в Главную прокуратуру, говорит Кети Чутлашвили. Мы просим признать кого-либо из членов семьи Тимерлана Мачеликашвили его правопреемником. У прокуратуры есть 48 часов на согласие или отказ. Частный адвокат Мачеликашвили Мариам Кублашвили в свою очередь заявила, что у защиты есть доказательства того, что ее подзащитный держал в руках гранату. Вопреки версии следствия, по которой именно его готовность взорвать гранату и стала причиной выстрела в его сторону. Будут ли эти доказательства приобщены к делу, решит суд, но когда состоится предварительное слушание, пока неизвестно. До убедительных доказательств и объективного расследования по факту смертельного ранения Мачеликашвили государство остается убийцей, считает в гражданском секторе. Солидарность с Панкиси. Панкиси недалеко. С таким слоганом сегодня активисты и представители нескольких НПО организовали акцию солидарности с семьей Мачеликашвили в Тбилиси перед зданием администрации правительства. Они требовали от властей дать ответы на все вопросы, соблюдать грань между правами человека, интересами безопасности и создать достойные условия жизни в Панкиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У ингурского КПП бастуют водители такси и других транспортных средств, курсирующих между Зугдидским и Гальским районами. Недовольство вызвали микроавтобусы с абхазскими номерами, которые постепенно прибрали к рукам весь пассажиропоток. В Зугдиде прошел другой митинг, участники которого поддержали функционирование нового маршрута и потребовали его расширения. Подробнее Иракли Орагвелидзе.
20 лет передвижение по Ингурскому мосту между Грузией и Абхазией осуществлялось по накатанной схеме. Из Угдиди на автомобиле около 10 километров до грузинского поста, потом пешком через мост до абхазского КПП и после проверки продолжить путь. Сложнее было с грузами и ручной поклажей. И спрос породил предложение. Так как передвижение автомобилей со стороны Угдиди в направлении Абхазии было запрещено, к делу подключились владельцы гужевого транспорта, которые за определенную плату довозили желающих до абхазской стороны Ингури. Однако с осени прошлого года эту схему постепенно вытеснили микроавтобусы с абхазскими номерами, которые напрямую из Угдиди доставляют пассажиров с грузами в некоторые села Гальского района и обратно. Вчера около 30 зугдидских водителей такси и владельцев тележек, оставшихся без заработка, после шумной акции перекрыли дорогу, требуя отменить тепличные условия для конкурентов. По утверждению протестующих, бизнес совместно с абхазскими партнерами контролирует небезызвестный Дато Женгелия, в прошлом лидер лесных братьев. На акции владельца ручной арбы Софо Микая потребовала от властей прикрыть этот бизнес.
Пусть уберут эти маршрутки из Шенгелия. Если они работают официально, пусть и нам разрешат ездить через мост. С 2014 года я работаю здесь. Этим заработком вырастила детей и этим кормилась до сегодняшнего дня. Никаких других средств к существованию у нас нет.
Впоследствии она была задержана за попытку перекрытия дороги и оказания сопротивления полиции. Суд оштрафовал ее на 300 лари. Между тем, сегодня на митинг в Сугдиде вышли около 150 человек, в том числе и жители Гальского района, которые, напротив, требуют сохранения и даже расширения нового маршрутного сообщения через мост. Представитель так называемого Гальского автовокзала Сугдиди Арсен Чангеле назвал вчерашнюю акцию протеста провокацией. Принадлежность микроавтобусов не имеет никакого значения, заверил он.
Все происходит законно. Разрешение у нас от государства есть, а как же иначе? Все идет согласно требованию народа. Может, откроется дорога и до Абхазии, до Гали. Думаю, не имеет значения, произойдет это благодаря Шенгеле или Чангеле. Главное, чтобы людям было удобно.
Преимущество нового маршрута оценили и местные жители.
Нам выгодна эта маршрутка, так как повозки требовали нас по лари за человека и за поклажу еще лари. А сейчас заплатил за все 2 лари и доехал. Совсем нам не нужны эти тачки.
Говорит Метвари Родоная. По словам зугдидского корреспондента «Радио Свобода» Тамар Зантарая, нынешняя ситуация весьма показательна. Все последние годы через Ингурский мост со стороны Зугдиди ездил один микроавтобус, предоставленный международной миссией наблюдателей Евросоюза, который не справлялся с потоком желающих. В то же время со стороны Гали передвижение автотранспорта с абхазскими номерами осуществлялось в упрощенном режиме.
Сообщение особенно удобен для гальцев, которые в основном приезжают за покупками на зугдидский рынок. Теперь им не нужно делать лишние пересадки. Благодаря абхазским номерам эти микроавтобусы курсируют в облегченном режиме. Нам не удалось уточнить, кто является владельцем этих микроавтобусов. Однако думаю, что они принадлежат жителям нижней зоны, которые после решения абхазской стороны о закрытии пунктов пропуска, кроме единственного Ингурского моста, нашли выход из ситуации. Однако это не носит массового характера. Речь идет всего о нескольких машинах.
Уточнила Тамар Зантарая. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Экс-кандидат в мэры Тбилиси Алико Элисашвили планирует создать новое общественно-политическое движение. Сейчас политик намерен пройти консультации с некоторыми международными организациями на эту тему, после чего начнет подготовку к парламентским выборам. На выборах мэра Тбилиси поддержка населения так вдохновила Алико, что он решил создать собственное политическое движение. Харизма у него есть. Кроме того, в условиях биполярности грузинского избирателя большой плюс заключается в том, что он является независимым кандидатом, третьей силой. Загадкой, однако, остается, как он собирается заручиться финансами и политическим багажом. Далее Серго Бригвадзе.
Пока заявления Алико Элисашвили породили больше вопросов, чем ответов. В интервью интернет-телевидению «Палитра Ньюс» он сообщил, что в ближайшие дни отправится за границу, куда именно пока секрет, для того, чтобы пообщаться с представителями некоторых международных организаций, которые тоже не называет. Однако все это должно стать началом нового общественно-политического движения, дал понять зрителям респондент «Палитра Ньюс».
Запланированы достаточно серьезные встречи на высоком уровне. После этого я намерен основать общественно-политическое движение, поскольку положение этой страны все же не совсем хорошее. Существующая политическая система нуждается в изменениях. Сейчас она как болото. Партиями руководят вожди. Ни одна из них не основана на внутренней демократии. Любая дискуссия вызывает раскол в партиях, поэтому я хочу создать общественно-политическую организацию абсолютно нового содержания. Конечно, самыми важными будут парламентские выборы, однако я не исключаю, что буду думать и о президентских выборах.
С тем, что у Элисашвили действительно есть шанс попасть в парламент, согласен политолог Турнике Шарашинидзе. Однако на данный момент это представляется возможным лишь в том случае, если он выступит в качестве независимого кандидата. Между тем, добиться создания фракции с большей вероятностью не удастся, поскольку это требует достаточно серьезных финансов. А сегодня на вооружении Элисашвили лишь харизма, считает Шарашинидзе.
Упирается в деньгах. С этим Грузии очень трудно. Во-первых, потому что Грузия все еще остается довольно такой, скажем так, небогатой страной. А во-вторых, финансовые потоки, финансы у нас довольно строго контролируются. Не так просто, что помогать оппозиционно настроенным партиям. Вот. Если он собирается все это прокрутить за счет, скажем так, некой харизмы, которая у него есть, удачи ему. Но ему очень, очень трудно будет за счет только рассказать своей харизмы. Вот, так что вот сначала нужно ему учесть вот эти реалии, а потом думать о том, как изменить систему вообще в стране.
Между тем, Элисашвили не скрывает, что поводом для его решения стала именно поддержка его кандидатуры населением Тбилиси на выборах в мэры столицы. Однако интерес к его персоне по большей части был вызван именно его беспартийностью, считает политолог Ромас Сакварелидзе. Создание общественно-политического объединения никак не способствует его продвижению в качестве парламентария, полагает политолог. А вот на президентских выборах он вполне может составить конкуренцию любому возможному кандидату, считает Ромас Сакварелидзе.
Социологические исследования говорят, что фактором предпочтения перед остальными было то, что Элисашвили независимая фигура. Президент страны тоже желательно, хотя бы после выборов, стоял вне влияния политических партий. Соответственно, фигура Элисашвили довольно хорошо сидит в этой роли. К тому же его желанию чем-то помочь людям и стране многие доверяют.
Сам Элисашвили говорит, что пока не определился с участием в президентских выборах. Не исключает он и того, что его общественно-политическое объединение выдвинет другого кандидата. Однако, если сюжет будет развиваться с участием Элисашвили в роли претендента на президентское кресло, правящей партии придется задуматься о сильном противовесе, таком как Каха Каладзе или Георгий Квирикашвили, считает Ромас Сакварелидзе. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Договоренность между оппозиционными группами и действующей властью явно нарушена. Убийство Павла Арденба, закрытие трех КПП и замена абхазских паспортов – возможные причины активизации противостояния. Подводим итоги абхазской недели с Изидой Чани.
Первая неделя 2018 года была отмечена политической активностью, которая, похоже, станет заделом на весь год. Формальным поводом для активности групп, находящихся в оппозиции к президенту, стало решение главы государства об обмене грузинского террориста Георгия Лукава на гражданина Абхазии Жиба, сбежавшего в Грузию и подозреваемого в тяжком преступлении, и граждан Южной Осетии, находившихся в тюрьмах Грузии. Всю неделю в стране, в СМИ и в виртуальном пространстве обсуждали право президента на помилование. Выход депутатской комиссии, занимавшейся расследованием по факту обмена, за пределы своих полномочий. Юридические тонкости абхазского законодательства и бюрократические просчеты администрации главы государства. Так, в начале 2018 года, за полтора года до выборов президента Абхазии, неофициально стартовала предвыборная президентская кампания. Соискатели на высшую должность в стране вместо своих программ и предвыборных обещаний предложили обществу и пользователям соцсетей сомнительного качества компромат на сторонников президента, используя анонимных пользователей, создающих анонимные группы безоговорочной поддержки. По ходу дела достается в первую очередь журналистам, которые высказывают собственное мнение, не всегда совпадающее с позицией политиков, зовущих народ на баррикады. К слову сказать, таких журналистов в стране осталось немного. Большинство коллег уже давно не высказывают своего мнения, ограничиваются передачей сухой информации и прямым цитированием. Так что анонимы смогли достать каждого, кто позволил себе выразить мнение, отличное от их собственного. Спрятавшись за ники, они так разбушевались, что из всех щелей полез откровенный расизм, призывы к насилию и закрытию СМИ. На 5 лет. Почему на 5, никто не объясняет. Можно предположить, что это как-то связано с президентским сроком, под который они планируют зачистить информационное пространство. Но, возможно, еще проще. Через 5 лет почти все пишущие журналисты уйдут на пенсию. Но анонимные патриоты, выбирающие себе звучные ники, свидетельствующие об их стремлении к какой-то свободе, пинают, не стесняясь, не только журналистов. Мы уже к этому привыкли. Но и беленых сединами представителей интеллигенции, писателей, поэтов и историков, обвиняя их в продажности и, конечно, в отсутствии патриотизма. Активность анонимов направлена на безоговорочную поддержку депутата парламента Лоло и отставку действующего президента. На фоне этой вакханалии трудно не заметить очевидное сползание в сторону диктатуры, попытку посягнуть на все свободы гражданского общества. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждается создание национального пантеона. О строительстве пантеона вновь заговорили после смерти Нафи Джусойты. Соответствующее положение юго-осетинское правительство уже направило в парламент республики. Продолжает Жанна Тарханова.
Депутаты парламента приступили к обсуждению положения о национальном пантеоне. Председатель комитета по национальной политике, культуре и образованию Юрий Габараев подчеркнул, цитата, что пантеон создается с целью увековечивания памяти выдающихся государственных, политических и общественных деятелей республики, а также других граждан, внесших особый вклад в многолетнюю борьбу осетинского народа за свободу и независимость Южной Осетии. Конец цитаты. Говорит спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев.
Разговоры о желании создать национальный пантеон появился не сейчас и не год назад, было ручено много лет назад. По всей видимости, в тот момент не было возможности этого делать. Сейчас речь идет о чисто технических формулировках. Да, положение было окончательно сформулировано, так чтобы это удовлетворяло всех, и после этого будет рассматриваться. Да, на президиум парламента, потом будет вноситься на сессию. Вопрос практически трудно, еще раз говорю, делать техническими доработками.
О строительстве национального пантеона вновь заговорили после смерти выдающегося осетинского писателя, поэта и переводчика Нафи Джусойты в 2017 году. Патриарх осетинской литературы был похоронен на западной окраине Цхинвала на вершине холма, откуда весь город виден, как на ладони. Именно здесь мемориальный комплекс и расположится, в специально огороженной парковой зоне, включающие мемориальное кладбище с могильными сооружениями и соответствующими коммуникациями. Пантеон будет отнесен к общегосударственным объектам историко-культурного наследия осетинского народа, говорит директор благотворительного фонда «Амунд» Казбек Челех.
Я узнал, что что-то с Нафи плохо, если уж так позвал, она ко мне звонит. Я сразу позвонил к ней, она начала плакать. Казбек, вот такое дело. Я позвонил президенту. И он мне сказал, да, я уже в курсе дела. Далее, ну, знаешь, что у него очень близких отношений были с Нафи. Потом я, знаете, о чем начал думать, что его могут не видеть. Сестры были за то, что его были во Владикавказе. Но этого нельзя было ни в коем случае, потому что Нафи, он жил здесь, Южную Осетию. Всю свою жизнь он работал здесь. Он жил здесь. И как это так? А солнце их тоже, наверное, поднимался. Одна из них потом. И хорошо, что я так сделал, потому что я когда приехал, да, вопрос уже решался. Но вот Кавказ и сестрами там, что здесь похоронили. Они были за то, чтобы там похоронили. А его здоровье я позвонил Анатолию и сказал такое. Анатолий, вот здесь все, когда будете рассматривать этот вопрос, обязательно надо вопрос пантеона поставить. Пора там. Мы уже сколько раз говорили об этом, но тебя еще. Я уже принял во вторую третью судьбу. И все время мне об этом настаивали. Я лично несколько раз в парламенте ставил вопрос. Пора нам сделать пантеон.
Казбек Челехсаты пояснил, что обсудил с мэром Цхинвала Аланом Кочеевым макеты памятников. По словам Челехсаты, с родственниками обсуждается вопрос перезахоронения другого известного поэта, младшего брата Нафи Таймураза Хаджеты, похороненного в северо-осетинском селении Ногир. Тем временем парламентарии напоминают, что право окончательного решения по захоронению умершего на территории пантеона является прерогативой главы государства. Церемония погребения должна проводиться в соответствии с ритуалом, утвержденным комиссией по организации похорон, а также с соблюдением осетинских традиций и обычаев. Обустройство и оформление могильных сооружений на территории национального пантеона будет производиться в единой форме и в соответствии с указаниями администрации столицы Южной Осетии Цхинвала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Дорога, ведущая к таможенно-пропускному пункту Казбеги-Верхний Ларс на грузино-российской границе, снова закрыта. По данным Национального агентства окружающей среды, из-за ограниченной видимости и опасности схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Остановка автотранспорта также запрещена на 134-м километре автомагистрали в Дарьяльском ущелье. За соблюдением установленных правил следит патрульная полиция. Казбеги-Верхний Ларс является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией. Из-за критических несоответствий, выявленных инспекторами Национального агентства продовольствия Грузии в 2017 году на 11 предприятиях по производству молока и молочных продуктов, был приостановлен производственный процесс. С начала 2017 года на предприятиях и в компаниях по производству, переработке и реализации молока специалисты агентства провели 373 инспекции и 51 проверку документации. По результатам проверок 56 бизнес-операторов были оштрафованы, а на 11 из них агентство также приостановило производство. Помимо соблюдения санитарных норм, правил маркировки продукции и документации, инспекторы также проверяли продукцию на соответствие техническому регламенту о молоке и молочных продуктах. Как известно, летом 2017 года в регламент были внесены изменения. Теперь сыром в Грузии могут называться только продукты, изготовленные из натурального молока. Писать слово «сыр» на этикетках продуктов, произведенных из сухого молока, запрещено. Изменения также касаются сливочного масла. Название «сливочное масло» можно использовать только для продуктов, содержание молочного жира в которых составляет не менее 39% и не более 79%. В течение 2017 года на содержание растительных жиров специалисты агентства проверили 105 образцов молока и молочной продукции. На содержание бактерий Listeria monocytogenes, вызывающих листериоз, проверили 120 образцов, а на содержание сальмонеллы – 255. В Абхазии встречают традиционный праздник Ажирнхуа. Абхазы встречают Новый год дважды. Первое празднество европеизированное проводят 31 декабря, а второе традиционное по старому стилю с 13 на 14 января. Его считают основным праздником. Этот праздник отмечают все без исключения. Основным местом проведения традиционного Нового года является Ажира – кузня. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня, 13 января, продолжаем нашу субботнюю программу. Грузинская патриархия призывает власти страны приостановить обсуждение законопроекта, призванного либерализовать наркополитику. Представители церкви заявляют, что согласны с тем, что наркопотребители не должны сидеть в тюрьме, однако полагают, что существующая законодательная инициатива не отвечает всем вызовам. Продолжает Анастасия Славинская. После рождественского послания патриарха Грузии Ильи II часть общества вздохнула с облегчением. Оно было расценено как зеленый свет инициативе по либерализации наркополитики. Однако накануне патриархия распространила заявление, в котором призвала власти приостановить обсуждение законопроекта. Он, по мнению духовенства, недостаточно строг к распространителям наркотиков. В стране на сегодняшний день не развиты на должном уровне реабилитационные центры. И, наконец, власти, как полагают в патриархии, не готовы к тем последствиям, которым может привести декриминализация наркотиков. В патриархии заявили о необходимости проведения широких дискуссий на эту тему. Сегодня же в Академии наук состоялась встреча, в ходе которой протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил:
вероятно, должен быть написан новый законопроект. Необходимо совершенно иначе расставить акценты. Церковь хочет помочь молодежи, а не подталкивать ее к употреблению наркотиков. Мы считаем, что существующий законопроект будет способствовать именно этому, и высока вероятность того, что соответствующие госслужбы не готовы к тому, чтобы предотвратить эти риски.
Аналогичное мнение высказал и нарколог Гела Лежава.
Обсуждение законопроекта должно быть остановлено. Необходимо рассмотреть те социальные и медицинские мероприятия, которые нужно будет провести. Нужно изучить очередность их финансирования и расписать во времени, потому как сегодня не хватает врачей и многого другого. После этого можно будет вести речь о декриминализации.
Между тем, в парламентском большинстве единой позиции относительно вопроса нет. Один из авторов инициативы, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зуидзе, говорит, что полностью поддерживает идею проведения масштабных дискуссий.
Эти дискуссии уже были начаты. Так давайте продолжим. Законопроект не будет вынесен на обсуждение юридического комитета, пока в ходе широких общественных дискуссий, в которых примут участие все заинтересованные стороны, в том числе и церковь, не будут согласованы все позиции по принципиальным вопросам.
В свою очередь, председатель правительства Иракли Кубахидзе дал понять, что скорой либерализации наркополитики ожидать не стоит. Однако главное, что мы начнем говорить об этом, сказал он.
Главная цель – сократить число наркопотребителей и защитить права человека в этой сфере. Однако дело в том, что часто мы, различные стороны, не сходимся во мнениях относительно того, как достигнуть этих целей. В нашей команде мнения тоже разнятся. Часть депутатов полагает, что именно либерализация будет способствовать достижению этих целей. Другие же считают, что ужесточение – это лучший путь.
Законопроект, о котором идет речь, разработан национальной платформой наркополитики, которая объединяет до 40 НПО и заинтересованных групп. Он был инициирован еще летом, говорит представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека Гурам Имнадзе. По его словам, с тех пор состоялся ряд встреч с представителями различных ведомств. По их итогам в законодательную инициативу были внесены различные изменения и уточнения. Превентивные меры, медицинские и социальные аспекты. Это, наряду с отменой уголовного наказания за употребление наркотиков, и есть часть реформы, которую предлагает национальная платформа наркополитики, говорит Имнадзе.
Второе направление – лечение и создание превентивной системы. Это отдельный документ, который прилагается к законопроекту. Он, в свою очередь, является неотъемлемой частью реформы. Впрочем, об этом общество не проинформировано должным образом, и в заявлении патриархии этот момент упущен.
Гурам Имнадзе поясняет, все аспекты, касающиеся лечения, реабилитации и принятия превентивных мер, в законопроект не могли быть включены ввиду того, что они не имеют отношения к Уголовному кодексу Грузии. Для их принятия не нужно вносить изменения в уголовное законодательство. Соответственно, эта часть реформы и была вынесена в отдельный документ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил кандидатуру своего парламентского секретаря Анны Далидзе в Высший совет юстиции. Она сменит Вахтангом Чедлишвили, чьи полномочия истекают 16 января. Далее Владимир Унанянц.
Анна Долидзе войдет в Высший совет юстиции. Глава государства представил сегодня кандидатуру своего парламентского секретаря на этот пост по специальной президентской квоте. Это означает, что Георгию Маргвелашвили не нужна в этом вопросе поддержка правящей партии. Свой выбор президент обосновал так.
Мое решение назначить на этот высокий и чрезвычайно ответственный пост госпожу Анну Долидзе. Она отличается профессионализмом, отвагой, преданностью высшим ценностям. И на протяжении лет она подтверждала это не теоретически, а своей практической деятельностью как юрист. Именно этим обосновано мое решение о ее назначении. Я желаю ей успехов в этом очень важном и в то же время сложном деле – позаботиться о более высоком качестве развития судебно-правовой системы в Грузии.
Сама Анна Долидзе, отличающаяся довольно резкой критикой действий правящей партии, ранее боролась за место в Страсбургском суде. Но ее кандидатуру тогда не поддержал именно Высший совет юстиции. Сейчас она сама станет его членом, при этом менять свою критическую отношение к ситуации в судебно-правовой системе Долидзе не намерена.
Моей главной задачей будет добиться того, чтобы правосудие было своевременным и качественным. Каждый гражданин должен быть уверен, что получит обоснованное решение в установленные законом сроки. Также моей задачей будет повышение уровня доверия к руководящему органу судебно-правовой системы, которое в первую очередь должно произойти за счет большей открытости Высшего совета юстиции и подотчетности совета перед людьми.
Действующие члены Высшего совета юстиции назначение Долидзе комментируют осторожно, выражая надежду на конструктивное сотрудничество. Но истинное отношение к президентской креатуре, по мнению наблюдателей, видно на примере ее предшественника. Четырехлетнюю деятельность на этом посту Вахтангом Чедлишвили, также представленного в свое время Георгием Маргвелашвили, другой член совета Дмитрий Гуритишвили оценил крайне негативно.
Господин Вахтанг Мчедлишвили часто физически не участвовал в работе совета. Во многих случаях его заявления были необоснованными и содержали элементы клеветы в отношении судей членов совета. Во многих случаях его заявления были дискредитирующими и необоснованными. Я не могу дать положительную оценку деятельности господина Мчедлишвили.
Сам Вахтанг Мчедлишвили под занавес своего членства в совете также не остался в долгу, заявив, что те судьи и по совместительству члены Высшего совета юстиции, которые по 9 лет занимают свои должности, не заслуживают позитивной оценки ни с его стороны, ни со стороны общества.
Их деятельность позитивно не оценивала даже грузинская мечта и крайне негативно оценивал оппозиционный спектр. Позитивно их деятельность не оценивает ни грузинское, ни международное сообщество. Для меня главным было иметь собственное мнение по всем вопросам, и я старался отстаивать это мнение, несмотря ни на что. Так что самой объективной оценкой моей и их деятельности будет оценка со стороны нашего общества.
Пока же перспективы деятельности Анны Долидзе в Высшем совете юстиции положительно оценивают в неправительственном секторе. Председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе назначение Долидзе, ранее также возглавлявший молодых юристов, считает позитивным фактором.
В состав Высшего совета юстиции должен войти принципиальный и справедливый человек, реально ориентированный на усиление судебно-правовой системы. Анна Долидзе на протяжении лет была председателем Ассоциации молодых юристов. Всем прекрасно известен ее опыт работы и не только в неправительственном секторе. И этот опыт поможет ей в работе над проблемами, которые существуют в судебно-правовой системе.
Со своей стороны, представитель Института развития свободы информации Георгий Берая надеется, что с приходом Долидзе проблемы судебно-правовой системы будут вынесены на повестку дня.
В правящих кругах есть люди, которые поставили под вопрос независимость судебной системы. И очень важно, чтобы представленная президентом кандидатура вынесла на всеобщее обозрение те проблемы, которые существуют в этой системе. У нас есть опыт успешного сотрудничества с госпожой Долидзе. Ну а что касается остального, будущее покажет.
Действительно, будущее покажет, сумеет ли Долидзе добиться большей прозрачности и подотчетности Высшего совета юстиции. Как отмечают наблюдатели, этот орган почти целиком контролируется правящей партией и крайне агрессивно реагирует на любые попытки вмешательства в свою деятельность. В Совете уже предупредили Долидзе, что не потерпят от нее политической составляющей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько лет тому назад в Абхазии был принят закон, обязывающий все ведомства обеспечить для граждан и СМИ доступ к информации через создание сайтов и наполнение их и наполнение их всей необходимой информацией. Однако закон не исполняется, что наглядно демонстрируют сайты органов судебной власти. Большая часть на данный момент не имеет своих сайтов, а малая часть имеет только болванки сайтов. Продолжает Елена Заводская.
Тема доступности информации о деятельности судов через интернет-сайты возникла спонтанно из необходимости ознакомиться с конкретным решением Гагрского районного суда. Поиск в интернете дал результат. Нашелся сайт Гагрского районного суда. Однако оказалось, что в сети существует только болванка, а все разделы сайта дают один ответ – пустую страницу и два английских слова – текст «Хиа» и все. Точно такая же картина на сайте Сухумского городского суда. У других районных и городских судов сайтов нет вообще. На сайте Верховного суда Республики Абхазия есть публикация отдельных документов и очень краткая информация о судебных решениях по резонансным уголовным делам. Там опубликована и концепция информационного взаимодействия судебных органов и органов судейского сообщества со средствами массовой информации от 7 мая 2012 года, которые декларируют открытость и необходимость через СМИ свободно доводить до широкой общественности информацию о деятельности судов и обеспечивать гражданам и СМИ доступ к информации. Концепция концепцией, а доступа к информации нет. И на сегодняшний день судебная система является такой же закрытой ветвью власти, как и 5 лет тому назад. Судьи отказываются что-то комментировать. Журналисты не могут добиться, чтобы суды вывешивали на свои сайты информацию о дате и времени судебных заседаний, чтобы иметь возможность их посетить. Ситуацию прокомментировал Джамал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда. На вопрос о том, почему сайты не заполнены информацией или отсутствуют вообще, он ответил так.
Вопросы, связанные с опубликованием судебных актов как Верховного суда, так и местных судов Республики Абхазия, на последнем заседании парламента Народного собрания Республики Абхазия за 2017 год было принято решение об отложении вступления данной нормы закона в силу до 1 января 2019 года. Это было связано с тем, что публикование судебных актов взаимосвязано с внедрением новой системы документооборота, так называемой автоматизированной судебно-информационной системы. В ближайшее время данная система в тестовом режиме уже будет работать во всех судах республики, это до середины года планируется запустить, а с 1 января будущего года уже все судебные акты будут публиковаться на сайтах соответствующих судов.
Пока закон не вступил в силу, есть другие возможности, которые можно использовать. Так, в разработанной Верховным судом концепции есть пункт про координацию работы по информационному взаимодействию судов, органов судейского сообщества со средствами массовой информации, в котором сказано, что принципиально важной задачей пресс-секретарей является облегчение доступа представителям СМИ к информации о деятельности судов, вызывающей повышенный общественный интерес, а также улучшение взаимопонимания судей и журналистов. На мой взгляд, правильным шагом в этом направлении было бы информирование граждан и журналистов о дате и времени судебных заседаний. Журналистам интересна полная информация, чтобы они сами могли выбрать, какой процесс вызывает в обществе интерес и требует освещения. И нельзя не напомнить еще про одно благое намерение, которое продекларировали судьи в своей концепции. Это обеспечение доступа к информации через организацию освещения в СМИ деятельности судов, органов судейского сообщества путем создания и ведения постоянных рубрик, тематических передач на телевидении и радио, регулярного информирования о текущей работе Совета судей и квалификационной коллегии судей Республики Абхазии, Верховного суда, арбитражного суда, местных судов, подготовка и распространение в СМИ выступлений руководителей судов и органов судейского сообщества. Между тем, я не помню случая, когда бы хоть один суд, совет судей или квалификационная коллегия судей официально проинформировали журналистов о рассмотрении какого-нибудь резонансного уголовного, гражданского, арбитражного дела или жалобы на судей и пригласили на судебное заседание. В своей концепции судьи отмечают, что работа судебной ветви власти не находит адекватного отражения в общественном сознании и средствах массовой информации, в результате чего у общественного мнения нет полного представления о проблемах, с которыми сталкиваются суды и органы судейского сообщества Республики Абхазия. Они также признают, что это отчасти является следствием некоторой информационной закрытости судов. В связи с этим было бы весьма кстати, если бы судьи выполняли хотя бы малую часть того, что наметили в своей концепции информационного взаимодействия органов судейского сообщества со средствами массовой информации в 2012 году. Возможно, тогда понимание было бы больше, и имидж судов в обществе стал бы лучше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения Раздахан. Об этом во вторник заявил глава Юго-Осетинского таможенного комитета Мурат Цхавребов. По его словам, совместно с сотрудниками его ведомства проверять качество ввозимых товаров будут также представители Республиканского сельхознадзора. Далее Мурат Гукимухов.
Чиновники, с которыми мне удалось поговорить на эту тему, воздержались от официальных комментариев, как они сказали, чтобы избежать неточностей. Дело в том, что пока есть лишь общее представление о том, как будет работать этот таможенный пост. В принципе, это пилотный проект, то есть осуществляемый с целью оценки целесообразности, размера эффекта, наличия или отсутствия побочных явлений и тому подобное. И он, убеждены мои собеседники, непременно будет корректироваться. С одной стороны, таможенный пункт там вообще не должен находиться, так как у Южной Осетии нет таможенной границы с Грузией. Но с другой стороны, под видом ручной клади в республику идет поток овощей, фруктов и зелени, которые необходимо как-то контролировать. До сих пор его контролировали пограничники, их надзор сводился к взвешиванию ручной клади, чтобы она не превышала 50 килограммов на одного зарегистрированного пассажира. И к сбору неформального налога с местных контрабандистов, которые провозят в республику товары под видом ручной клади. Теперь, судя по всему, у пограничников забирают эти несвойственные для них, но такие прибыльные функции и передают их тем, кому это положено, таможенникам. Кстати, таможенники также не будут собирать с них официальный налог, потому что ручная кладь пошлиной не облагается. Перекрыть контрабанду легко, достаточно конкретизировать, что является ручной кладью. Понятно, что не может быть ручной кладью, к примеру, 50 килограмм кинзы. Это уже товар. Но республика пока не может отказаться от этого трафика, который занимает львиную долю на внутреннем рынке. Аналогичные товары из России обойдутся дороже в разы, а собственное производство пока не в состоянии обеспечить потребности республики. Поэтому, как мне сказали чиновники, правила на границе будут корректироваться со временем, в том числе и в зависимости от собственных возможностей. Судя по всему, все эти нововведения на границе не предполагают, что ввоз сельхозпродукции станет открытым, прозрачным, облагаемым таможенной пошлиной и так далее. Во всяком случае, в официальных сообщениях об этом ни слова. Судя по сообщениям, по-прежнему грузинский импорт будет идти по серой схеме, как ручная кладь, в пределах 50 килограмм на одного виртуального пассажира. А значит, коррупционная составляющая не исчезает. Разница лишь в том, что увеличиваются и перечень возможных претензий к перевозимому товару, и количество проверяющих, со всеми вытекающими для контрабандистов последствиями. Посмотрим, как это повлияет на конечную стоимость товара. Согласитесь, трудно рассчитывать на то, что сельхознадзор и таможня организуют эффективный заслон продукции, вредной для здоровья. Опять-таки потому, что речь идет о ручной клади. Просто невозможно проводить лабораторные исследования каждой сумки. Еще одно новшество. Из Грузии в Ленингорский район будет запрещено провозить продукты животноводства, в том числе и скот. То есть, надо полагать, на этом заканчивается история про отгонное животноводство. На протяжении 8 лет фермеры из Южной Осетии и Грузии весной перегоняли свой скот на пастбище Ленингорского района, а осенью в Душетию. Ничего подобного на других территориях конфликтов не было. Эта история вызывала удивление, если не сказать восхищение экспертов, наблюдающих за постсоветскими конфликтами. Вкупе с грузинскими школами в Ленингорском районе это воспринималось как элементы политики Южной Осетии в отношении не только грузинского населения республики, но и населения Грузии. Политика, которая началась сразу же после окончания пятидневной войны, когда президент Эдуард Такойте прилетел в Ленингор на встречу с грузинским населением района и дал им гарантии соблюдения их прав, в том числе имущественных. возможность детям учиться на родном языке в школах, свободно ездить в Грузию и даже пообещал им личное покровительство. Но эта история, к сожалению, не получила продолжения. Как мне признался один чиновник, с тех пор руководство не дало себе труда, чтобы сформировать какую-то политику вовлечения грузинского населения в югосетинское государство. Не попыталось создать какую-то программу, чтобы сделать его лояльным. А без этой политики, без стремления с одной стороны государства удержать новообретенных жителей, а с другой стороны без желания жителей интегрироваться в республику, все эти грузинские школы и отгонное животноводство воспринимаются в Схинвале как неуместное. Поэтому постепенно, но неумолимо, все сводится к одному простому предложению – упасть на одну из сторон. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Разыгравшийся совсем незадолго до наступления 2018 года в Черном море близ Одессы история со стрельбой украинских ВМС по сухогрузу под танзанийским флагом и последующим его задержанием вызвала множество публикаций в украинских и российских СМИ, в том числе полемического характера, и оставила много непоняток. От обстоятельства, что судно двигалось с грузом сигарет из абхазской Чамчиры, стало причиной размещения одной из этих публикаций на абхазских сайтах и последующего бурного обсуждения ее в местном интернет-сообществе. Разбирался в том, что же произошло, Виталий Шария.
Вот как версию задержанных моряков, с их слов, изложило одесское издание «Думская». Прежде всего, моряки рассказали, что документы на груз, почти 2000 упаковок сигарет, с которым они шли из Абхазии в Варну, у них есть. Они попали в шторм, из-за чего вышел из строя валогенератор. Тогда моряки встали на якорь в 16,5 милях от села Курортное и смогли сделать ремонт своими силами. Оставалось только дождаться хорошей погоды и продолжить путь. Когда появились украинские ВМС? На момент атаки со стороны украинских ВМС мы находились в нейтральных водах. Подчеркнули моряки, ракетный корабль ВМС Украины «Прилуки» потребовал от них остаться на месте для проверки. Мы выполнили требования и стояли на якоре. А когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству. «Скажите, пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем?» — прокомментировали члены экипажа захваченного судна. После этого моряков заставили следовать за украинским кораблем в территориальные воды, а потом передали морской охране, которая применила к экипажу силу. Мы сами подали им трап, но ребятки все равно решили нас повалять по полу и дать прикладом по голове старшему помощнику капитана, который посмел поинтересоваться, что происходит, рассказывали задержанные. Они добавили, что сейчас находятся на рейде под Одессой как арестованные, все документы у экипажа в порядке и груз не изъят. А военно-морские силы Украины объявили о пресечении попытки контрабанды морем. Автор одного из российских интернет-комментариев предложил такое объяснение нестыковки между утверждениями сторон. Документы на груз у моряков были, но выданные в Абхазии, а поскольку Украина существование такого государства не признает, то и никакой документации, на взгляд украинской стороны, не существует. Что касается комментариев абхазских форумчан, то их, конечно, прежде всего заинтересовал вопрос, откуда в Чемчирский морпорт попало такое количество сигарет. Впрочем, тут возникло разночтение. Некоторые посчитали, что упаковки – это просто пачки, заполнять которых сигаретами собирались в Болгарии. Но большинство с этим не согласилось и даже высмеяло эту версию. Один из форумчан иронически написал: «Во всей этой неприятной истории есть одна позитивная сторона. Под неусердной заботой наших партий и правительства в Абхазии возродилось табаководство и даже налажен экспорт готовой продукции в Евросоюз». Конец цитаты. Для несведущих поясню, что, скажем, век назад табаководство и табачная промышленность были одними из ведущих отраслей экономики Абхазии. Они продолжали играть здесь значительную роль и в советские времена. Но затем табаководство в силу своей трудоемкости стало первой погибшей отраслью растениеводства в Абхазии. Но помню, что в первые послевоенные годы расположенная недалеко от моего дома сухумская табачная фабрика пыталась возродить работу. А один из форумчан вспомнил, для тех, кто не знает, еще при первом президенте Леван Арзенба привез из Болгарии табачные станки и организовал фирму «Леон». Там болгарские специалисты наладили работу станков, обучали местных специалистов, выпускали сигареты с иностранными названиями. В Абхазии они не продавались, их отправляли в восточное направление. Конец цитаты. Большинство форумчан версию о том, что в Абхазии может быть налажен теневой выпуск сигарет, всерьез не восприняло и посчитало, что это реэкспорт. Но откуда? Из Грузии? Турции? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.